В этом общем собрании, также и в наших группах, мы будем размышлять на одну тему. Тему радости Бога. Вы знаете, Евангелие довольно скупо говорит об эмоциях Иисуса Христа. Больше Евангелие повествует о Его словах и делах. А ведь нам все-таки хочется знать, а что же Христос переживал? Ведь сами-то мы воспринимаем мир в основном эмоциональным образом, не только рациональным. И вот когда мы встречаем эти немногие тексты, повествующие об эмоциях Христа, нас они сразу задевают, потому что мы понимаем, что наш Господь действительно был человеком, а раз так, то Он понимает и нас, когда нам радостно или наоборот, когда нам печально. Нам важно знать эти эмоции Христа, потому что иногда у нас складывается о Нем совершенно неверное представление. Мы думаем о Христе как о немного депрессивном, сосредоточенном, строгом, неулыбчивом. На самом деле дело обстоит не так. Христос умел радоваться, и действительно радость является отличительным признаком святых людей. А Христос, несомненно, был более превосходящ святости, чем кто-нибудь из людей. И вот, хотя чувства Христа очень глубокие и очень сложные, все-таки радость занимала в этих чувствах ведущее место. И в самом деле, если бы это было не так, разве сказал бы Христос своим ученикам, Иоанна 15:11, «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Если бы Христос испытывал постоянные угнетения, как бы Он мог пожелать своим ученикам, чтобы Его радость была в них? Если бы преобладающей эмоцией Христа была грусть, разве Святой Дух через апостола Павла повелел бы нам «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Нам необходимо размышлять о радости Иисуса Христа для того, чтобы понять очень важную вещь, что вы и я идем в небо не за печальным Христом, но за радостным Христом. Вождь нашего спасения, радостный вождь. И мы должны также понять, что поскольку мы идем за счастливым вождем, то на небесах нас ожидает полная мера вкушения этой небесной радости. Наш Бог является Богом радости и вне Христа, вне Бога, не может быть у человека настоящей радости. Итак, у нас Евангелие от Луки, 10 глава, мы прочтем с 21 стиха по 24, с 21 стиха по 24. Именно в этих наставлениях Господа мы обнаружим четыре причины Его светлой радости. Итак, читаем Евангелие от Луки, 10 глава, с 21 по 24 стихи. «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение“. И, обратившись к ученикам, сказал: „Все предано Мне Отцом, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть“. И, обратившись к ученикам, сказал им особо: „Блаженны очи, видевшие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали“». Итак, я уже отметил, что у Христа, по крайней мере, как мы видим в этом тексте, было четыре причины для необыкновенной радости. Первая причина – Иисус радовался судным и благодатным делам Своего Небесного Отца. Судным и благодатным делам. Вот они обозначены в 21 стихе. «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных“». Вот это судное дело Небесного Отца. «Утаил от мудрых и разумных». Вообще слово «возрадовался» передает идею необычайного восторга. Я не знаю, смеялся ли Христос громко, или Он улыбался, но вот сердце Его было переполнено сверх меры этой небесной радости. Вы помните, что Он встретился с 70 учениками, которые вернулись из миссионерского путешествия, и можно было бы подумать, что вот эта радость, вспыхнувшая в лице Иисуса Христа, была обусловлена тем, что Он давно не виделся с любимыми учениками, что Он заразился их вот необычайным восторгом, ведь они Ему сообщили, что бесы поминуются нам о имени Твоем. Но, однако, вот эти слова Христа указывают, что не успехи учеников были радостью Христа, а свершение Небесного Отца. Христос радовался, что Небесный Отец осуществляет суд над гордостью людей. Он сказал: «Ты утаил сие», то есть что сие? Богатство Евангелия. «Ты утаил сие от мудрых и разумных». Кто такие мудрые и разумные? Конечно, прежде всего, мудрые и разумные – это правящие политические и религиозные элиты Израиля. Они вели израильский народ. И вот они были его духовными вождями, задавали тон религиозной жизни Израиля. И вот Господь прославил Небесного Отца, что над этой элитой был уже совершен Божий суд. Бог скрыл от них богатство Евангелия. Вы знаете, на первый взгляд, эта хвала Христа кажется какой-то странной. Ну, какой-то непохожий на нашего Господа Иисуса Христа. Как Христос может благодарить Бога за то, что Евангелие от кого-то скрыто? Разве Бог не желает спасения людей? Несомненно. Нет на свете человека, которому Бог не желал бы спасения. Однако, Господь судит людей, скрывая от них Евангелие тогда, когда люди проявляют свое упорство, жестокосердие, когда они в гордыне своей говорят: «Мы сами себе господа, с нами все в порядке, мы в спасении не нуждаемся, мы в Евангелии не нуждаемся». И тогда Бог скрывает все богатство Евангелия от этих людей. Вы знаете, Бог учредил принцип, согласно которому в Царство Небесное войдут люди, которые низко преклонились пред Богом. Люди, которые осознали свое недостоинство, свою греховность, свою погибельность. И вот такие люди, которые нуждаются в Боге и вопиют к Нему, как это сделал мытарь: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику», те входят в вечное царство. Вы знаете, Дева Мария, Мать Христа, прославляла Бога за этот справедливый суд. Посмотрите, в своей песне она восклицала: «Явил силу мышцы своей», это Бог, «рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолом, вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем». Вы видите этот Божий суд? Божий суд над надменными, над богатящимися. Бог их отпускает ни с чем, не одаривая их ни одной капли своей милости. Вы знаете, Бог прав, когда совершает этот суд. Он сам сказал: «Не давайте жемчуг, вернее, не бросайте жемчуг перед кем? Перед свиньями». Свиньи олицетворяют неблагодарных людей, которые не ценят Божьи дары, не ценят Господа Иисуса Христа. И вот такими были религиозные, такой была религиозная элита Израиля. Как же Бог скрывает эти жемчужины Евангелия? Может быть, Он как-то ослепляет разум, наводит некую порчу, и человек становится невосприимчивым к Евангелию? Я думаю, что у Бога благородный почерк. Он поступает действительно как Бог любви и милосердия. Вы знаете, скрывая от людей Евангелие, Господь этим самым заставляет их смириться. Бог возбуждает в некоторых из них ревность. Помните, как сказано об отступившем Израиле, что Бог обращается к язычникам для того, чтобы в сердцах израильтян возбудить ревность. Так вот, я назову три способа, которыми Бог пользуется, чтобы скрыть Евангелие, жемчужины Евангелия от самодостаточных людей, от гордых собой людей. Во-первых, Он скрывает это под покровом бедности и незначительности своих слуг. Посмотрите, этот мир преклоняется перед богатствами, перед дипломами, перед заслугами в достижении праведности и успеха. А здесь Евангелие несут простые люди. Рыбаки, вчерашние мытари или неудачные политики. И вот это Евангелие несется простолюдинами. По-гречески такие люди называются идиотос. Это уже теперь слово «идиот» приняло крайне уничижительный оттенок. Но представляете себе, люди говорили, как эти идиоты проповедуют Евангелие, проповедуют Царствие Божие, это же смех. Мир встречает по одежде и поэтому притыкается, когда Евангелие несут простые люди. Дорогие друзья, люди думают, что если бы вот эти посланцы Евангелия, посланники Евангелия были Божьими людьми, то они бы тогда были бы обязательно значительными. Вспомните, какой аргумент привели фарисеи людям, которым очень понравилось выступление Иисуса Христа. Они их послали, чтобы они Христа арестовали. Те являются и говорят, мы не могли это сделать. Почему? Да никто никогда так не проповедовал, как этот человек, ответили люди. И вот тогда фарисеи сказали им, это Евангелие от Иоанна 7:45-49, неужели и вы прельстились? И вот этот аргумент. Уверовал ли в него кто из начальников или фарисеев? Видите, это суть этого мира. Они обращают внимание не на суть, не на Евангелие, не на Божью любовь, а на то, кто же это проповедует и кто это несет. Ах, если это не начальник, если это не с дипломом, все мы не принимаем. Вот так Бог скрывает от мудрых и разумных драгоценность Евангелия, позволив возвещать его простым людям. И посмотрите, как простые люди, апостолы, их последователи перевернули весь мир в конце концов. Потому что, когда они проповедовали Евангелие, когда Святой Дух действовал через них, то нередко очень состоятельные, очень важные люди видели, что в этих простых и необразованных есть то, что, чего нет у них, образованных и знатных. У этих людей есть жизнь. У этих людей есть убежденность, у этих людей есть святость, у этих людей нет пресыщенности, у этих людей нет каких-то тяжелых эмоциональных проблем. А у нас все это есть. И они тогда шли к этим простым, необразованным людям и говорили, научите нас Евангелию. Второе, Бог скрывает ценность Евангелия под покровом непонятного. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, 13 глава, 10 и 12 стихи. «Приступили ученики и сказали ему, для чего притчами говоришь им?» То есть Христос говорил людям притчами, ничего не объясняя. И Он сказал им в ответ, сказал ученикам, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И потом Господь добавляет очень важные слова. Почему Он скрывает драгоценность Евангелия от этих людей под видом притч? Он говорит, огрубело сердце людей сих. Они ушами слышат и не слышат, очами смотрят и не видят. Они слишком жестоки. Дорогие друзья, Евангелие скрывается от людей, когда Бог действительно допускает непонятные, трудные обстоятельства. И тогда люди вопрошают, а где же Бог? Ну, куда Он смотрит? Вы помните, апостолы говорили о себе, что они являлись самыми презираемыми людьми на свете. Они говорили о себе, даже до ныне терпим голод и жажду, наготу и побои, и скитаемся. Посмотрите, мир обращает внимание на этих вестников и видит, что они самые презренные люди. Как это можно совместить с их претензиями на то, что они вестники Божьи? Бог их не защищает, а они говорят, мы вестники Божьи. И вот Павел продолжает. Трудимся, работая своими руками, злословит нас, мы благословляем, гонит нас, мы терпим, хулит нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Дорогие друзья, и мирские люди, взирая на христиан и на их страдания, они не понимают Бога. Но они никогда не зададут важного вопроса. Почему эти простые люди так упорно держатся своих убеждений? Почему они презирают саму смерть? Почему они встречают эту смерть с радостной улыбкой? И люди не задают самых главных вопросов. Такой суд совершается над их невежеством. И Бог скрывает Евангелие, попуская естественные склонности людей верить лжи. Об этом мы читаем в послании Фессалоникийцев, 2 послание, 2:9-12. Того, которого пришествие, Павел говорит об Антихристе, по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждений, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Бог судит тех, кто любит ложь. И, братья и сестры, насколько я вижу эти великие суды Бога, о которых предупреждал апостол Павел, они не за горами. Не так давно агентство «Интерфакс» распространило интервью с специалистом в области биокибернетики, систем управления, академиком Валерием Филимоновым. Это очень большое интервью. Но послушайте, что этот человек сообщал. О необходимости введения тотального контроля и установления технотронной диктатуры Збигнев Бзижинский писал еще в 1968 году. А Бзижинский – это вот идеолог нового мирового порядка. Сегодня их замыслы, продолжает Филимонов, последовательно притворяются в жизнь. Все это происходит на наших глазах. Создается общество, в котором каждый человек будет денно и ночно находиться под недремлющим оком большого брата. Кстати сказать, все яснее становится, что разразившийся экономический кризис – это составная часть плана мировой верхушки по порабощению человечества. Так, в заключении номер 20 Европейской группы по этике и науке и новых технологиях говорится о необходимости трансформации человеческой расы. Вы слышите, какие заявления? Трансформация человеческой расы. Как? С помощью чего? Продолжаю. Через развитие дружественных телу технологий. Интересное выражение. Дружественные телу технологии. Человеческую сущность предлагается подвергнуть изменению посредством внедрения в человеческое тело различных электронных устройств, подкожных чипов и смарт-меток. По сути, это глобальный технотронный фашизм, который будет использовать новейшие информационные технологии как мощное средство электронного подавления свободной человеческой воли. Далее, мало кто задумывается, что главный вопрос глобализации – это вопрос о власти, точнее, о захвате власти на планете Земля группой оккультистов, с целью установления мирового господства. Несомненно, рано или поздно из этой среды должен появиться единоличный глобальный лидер. Поэтому митрополит Одесский Агафангел справедливо отмечает, нынешний процесс глобализации, несомненно, приведет к воцарению Антихриста и кончине мира. Процесс глобализации не является естественным. Этот процесс является реализацией тайны беззакония, о которой говорил святой апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам. Конец цитаты. Цитаты длинные, но ясные, братья и сестры, что мы уже находимся в преддверии великой скорби. Кто будет судим вот этим тяжелым временем Антихриста? Это тот человек, который во время проповеди Евангелия ожесточил свое сердце, который не склонил себя перед евангельской истиной, который надеялся на политиков, на экономику, на подъем всего, и который в конечном счете проиграет. Для нас откровения академика Филимонова не являются новостью, потому что мы знаем из Писания, что так должно быть. Это будет великий суд Божий над согрешившим человечеством. И вот я думаю, в этих великих судах очень много людей, увидев свое банкротство, воззовут Господу и станут искать лица Господа Иисуса Христа. Вы помните, в книге Откровений показана удивительная картина. Множество людей с пальмами, ветвями прославляют Бога, и на вопрос, кто они, откуда пришли, был ответ – это те, кто пришли от великой скорби. Дорогие братья и сестры, вот Христос радовался этой удивительной способности Небесного Отца смирить ходящих гордо. Он не радовался ожесточению людей, их греховности, он радовался только одному, что у Бога есть управа на этих людей. И, конечно, в этих судах, как я отметил, сквозит надежда. Не все покаются, кто-то крайне ожесточится, но будут и те, которые вспомнят ваше свидетельство. Вспомнят, что когда-то их приглашали, допустим, в церковь Преображения, когда-то они смотрели телепередачи, когда-то им гедеоновцы дарили Евангелие. И вот тогда они вспомнят, что еще есть надежда как-то спастись. Итак, вот об этом радовался Христос, что Бог совершает свой суд, укрывая истинное Евангелие от строптивых и гордых. И он также радовался о великой милости, которую Небесный Отец оказал его ученикам. Он говорил: «Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам, ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». И, конечно, под младенцами Христос понимал не детей и грудничков, но своих учеников. Они возвратились с миссионерского путешествия, они были восторжены. И Христос подчеркивает, что вот эти люди по своему духовному строению являются вот такими младенцами. Младенцами, которые безраздельно доверяют Небесному Отцу, ощущают свою полную зависимость от Него, которые рады необыкновенно тому, что у них есть Небесный Отец. Что же им было открыто? История с посланничеством 70 показывает, что Отец Небесный открыл ученикам очень много ценнейших вещей, которые им помогают жить на этом свете, но прежде всего божественность Христа. Они знали, что всем правит Иисус. Они Его назвали Господи, когда вернулись, то Господи, бесы повинуются нам об имени Твоем. Они также поняли суть Евангелия, ведь суть Евангелия сводится к тому, что человек должен открыть свое сердце для Царствия Божия. А Царствие Божие – это его власть, власть любви, которая начинает руководить человеком и вдохновлять его. Они с помощью Небесного Отца обрели силу служить людям в их духовных и физических нуждах. Помните, они исцеляли больных, они освобождали одержимых. Они были утверждены также в вечном спасении – тоже благодаря Небесному Отцу Христос сказал: «Имена ваши написаны на небесах», об этом мы как-то уже говорили с вами. Так что Христа необыкновенно радовало, что апостолы приняли, использовали Божью благодать, что они были детьми Божьими. Это не значит, что апостолы были совершенны, нет, у них было много ошибок, но У них совершилась коренная перемена. Из детей мира сего они стали детьми Божьими. Давайте теперь перейдем ко второй причине радости Иисуса Христа. Иисус радовался в высшей степени доверительным отношением своим Отцом. Обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Посмотрите, Христос радуется тому, что между Ним и Отцом вот удивительные взаимоотношения. «Все предано мне Отцом». Все несметные богатства Вселенной, все Отец отдал Иисусу. Мы навряд ли поймем, пока здесь живем на земле, в чем заключаются эти несметные богатства вечности. Для нас, для людей, ну какие богатства имеют значение? Ну если есть дом, вилла, яхта, самолет личный, денег в банке много и так далее. Вот это, мы понимаем, вот это богатство. Если есть дети хорошие, это тоже богатство. Если труды научные написал, песни сочинил, симфонии и так далее, это тоже духовное богатство. Но мы не знаем, что значит иметь небесные богатства. Только Петр говорит, что мы призваны, это 1.4, 1 Петра, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. И понятно, что это наследство, оно не выражает себя в виллах, самолетах, яхтах, вся эта ерунда там не нужна. Но что представляет собой небесное богатство, это секрет. И посмотрите, Отец Небесный ни одной толики этого богатства не придержал для себя. Он все отдал своему Сыну. Разве вы всегда все своим детям готовы отдать? Отдадите ли вы маленьким детям ваши кошельки, ключи от машины, документы от квартиры? Навряд ли. И вы это сделаете не потому, что вы не любите детей, вы просто знаете, что они не смогут правильно распорядиться вашим имуществом. Но вот Небесный Отец ничего для себя не оставил, все доверил абсолютно своему Сыну. Вот какая высокая степень доверия. И об этом Евангелист Иоанн сообщает. Иисус, зная, это 13 глава, 3 стих, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, к Богу отходит, встал с вечери и совершил омовение ног своим ученикам. Видите, Отец был уверен, что Иисус, Его возлюбленный Сын, во всем поступит правильно, не испортит Его бессмертные богатства. И действительно, вот это абсолютное доверие показывает, что отношения между отцом и сыном были очень глубокие и взаимно удовлетворяющие. Дорогие братья и сестры, вы знаете по своему опыту, если у вас кому-то теряется доверие, то уже отношения с этим человеком не могут быть радостными, не могут быть удовлетворяющими. Они так формальные. И если только есть глубочайшее доверие, тогда в этих отношениях есть радость и все остальное. Вот чему радовался Иисус глубоким отношением со своим Отцом. Как вы думаете, а можем мы радоваться этим отношениям? Существуют ли между нами и Небесным Отцом вот именно такие глубокие отношения? Я думаю, со стороны Бога – да. Господь не то что доверяет нам, Он знает нас очень-очень хорошо. Он любит нас, Он принял нас такие, какие есть, без всяких условий. Только лишь потому, что мы поверили в Его Сына, возлюбленного Иисуса Христа. Он прощает нам наши прегрешения, Он воспитывает нас, Он заботится о нас, и Его любовь, и Его доверие к нам никогда не могут иссякнуть, уменьшиться. Но что касается нашего доверия, то вот очень часто с нашей стороны у нас дело обстоит плоховато. Как помните, Павел писал Коринфянам и говорил: «В наших сердцах вам не тесно, но в ваших в сердцах теснота». Вот так и у нас бывает. Я думаю, взирая на то, как Христос радовался глубоким отношениям своим Небесным Отцом, мы с вами должны то же самое просить Господа, что Он открыл нам глаза на то, как безмерно любит нас Небесный Отец, какую великую жертву Он уже принес на Голгофском кресте, чтобы мы могли с Ним общаться, и чтобы мы жили этим отношением Небесного Отца к нам. Чтобы мы не думали, вот Бог сегодня от меня отвернулся, вот Бог меня уже сегодня не слышит, не любит, не понимает, отвергает. Нет, в свете того, что произошло на Голгофе, Небесный Отец так поступить не может. В-третьих, Христос радовался возможности открыть характер Небесного Отца смиренным людям. Посмотрите, здесь сказано, кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть? Для всех людей и для ангелов в том числе Бог является непостижимой тайной. Здесь ясно сказано, никто не знает Отца, кроме Сына. Никто. И Сына не знает никто, кроме Отца. И в это никто включены все небожители. Для них Бог тайна. Тем более для нас Бог тайна. Вы знаете, только Иисус знает Бога во всей полноте. Так здесь сказано. Никто не знает Отца, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть. И как вы думаете, правы ли тогда субботники, яговисты, которые утверждают, что Иисус – это архангел Михаил? Если бы Иисус был архангелом Михаилом, как бы он мог знать своего отца, все о своем отце? Понятно, что нет. Только Бог может знать в полноте Бога. И вот Христос знал все стороны характера Небесного Отца. Это знание Небесного Отца переполняло его радостью. И вы знаете, Господь определил суть вечной жизни как вечное, непрерывное познание его Отца. В Евангелии от Иоанна 17:3 он говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Это, знаете, вот познание Бога в вечности подобно тому, как новоиспеченный муж день за днем открывает своей жене все новые и новые качества. Вот он узнал, что она умеет прекрасно готовить. Счастье просто избыток. Вот она шьет, вот она поет. Ах, оказывается, еще и музыку сочиняет. Она еще экономно ведет хозяйство. Она умеет со вкусом украсить жилище. Она очень интересный собеседник. Она мудрый советник. Она искусный миротворец. Она служитель Бога. И вот так день за днем открываются эти невероятные качества жены. Один брат так недоверчиво головой покачал. Неужели есть такая сестра, в которой все эти качества? Ну, конечно, нет. Но, поверьте, очень часто, вот для тех, кто начал семейную жизнь, вот это, знаете, это начало является откровением о том, какой он или какая она прекрасная. Но понятно, что из-за ограниченности человека мы быстро исчерпываем все его свойства, быстро со всем знакомимся, но с Богом такого быть не может. Вечность откроет нам все новые и новые качества нашего Бога. Посмотрите, Христос знает Бога вполне и все равно не устает восхищаться Его чудными качествами. И удивительным образом Христос открывает эти свойства Бога нам. Он не рисует какую-то икону и не говорит ученикам: «Вот я хочу вам открыть Небесного Отца, посмотрите на эту икону, он приблизительно такой». И также Господь не рисует некую математическую формулу Божью. Что Он делает? Читаем Евангелие от Иоанна. «Филипп сказал ему: „Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас“. Иисус сказал ему: „Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: „Покажи нам Отца“?» Коротко говоря, братья и сестры, Христос в своих словах, поступках, в отношениях показал нам Небесного Отца и Его характер. Вы не можете правильно судить о Боге вне Христа. Вы придете к ложным заключениям, что Бог, о котором говорит Библия, какой-то жестокий, подозрительный и так далее. Но когда вы смотрите на Христа, вы точно понимаете Бога. Послушайте, Христос прикасался к прокаженным, освобождал от злых духов, спасал от смерти, обличал грехи, особенно лицемерие, предупреждал об аде, прощал грехи, приходящих не изгонял вон, поддерживал сомневающихся, гневался на жестокость людей. И у Бога такой же характер, как у Иисуса Христа. Христос был счастлив открыть в своих поступках вот этот характер Бога. И последнее. Христос радовался, помогая ученикам осознать свое блаженство. Вы знаете, это наша проблема, что мы сосредотачиваемся на каких-то неприятных моментах и готовы говорить о себе: грешник в мире, я несчастный и давно хожу во тьме. Мы не понимаем, что на самом деле нет никого на свете счастливее нас. Посмотрите, и, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видевшие то, что вы видите. Ибо, сказываю вам, многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышали и не слышали». Посмотрите, Христос считает необходимым вдохновлять учеников, показывать им, какие они счастливые люди. Почему они счастливы? Потому ли, что у них очень много богатств земных, высокое положение, они признаны обществом? Нет, ничего этого у учеников не было. Они были счастливы по одной причине, что они слышали Евангелие. Мне думается, это нам нужно почаще напоминать, что самое главное счастье – это то, что мы слышим Евангелие. И в самом деле подумайте, как быть уверенным в том, что вы приняты Богом, если вы не прочитаете это в Евангелии? Подумайте, чем вы будете руководствоваться в решении ваших жизненных вопросов, если вы не обратитесь к Евангелию? Чем вы утешите себя в скорби, если не будет у вас Евангелия? На что вы будете уповать, за что держаться, когда вам придется перейти от этого мира земного в вечный мир? За какие обещания, не за обещание ли Евангелия, спасешься ты и весь дом твой? Мы действительно счастливые люди, потому что у нас есть Евангелие. И тот, кому этого недостаточно, пожалуй, самый несчастный человек на свете. Поверьте, если вам недостаточно Евангелия, я не знаю, будет ли вам достаточно Бога. Итак, давайте поговорим о применении этого текста. Смотрите, Спаситель радовался, хотя жизнь его не баловала большими радостями. Он жил среди народа прелюбодейного и грешного. Даже его родные братья не верили в него. И однако, несмотря на это, он изобиловал радостью. Поговорка гласит: с кем поведешься, от того и наберешься. Если мы действительно водимся со Христом, сколько мы набрались от Него этой радости? Радуемся ли мы тому, что Бог выполняет в нас свою созидательную работу, открывает нам то же, что Он открыл своим 12-70 ученикам? Или, может быть, мы где-то упорствуем, поэтому Бог должен скрывать от нас свою работу? Довольны ли мы тем, что благодаря Христу мы можем верно судить о характере Бога, что мы можем строить с Ним глубокие взаимоотношения? Благодарим ли мы Бога за счастье слышать Евангелие и видеть Его работу в нашей среде? Я бы очень хотел, чтобы мы действительно поблагодарили Христа, чтобы вот эта радость Христа стала бы и нашей с вами радостью. И обращаюсь к тем, кто чужд этой Божьей радости. Если вы все-таки начали понимать, что с вами не все благополучно, если вы стали понимать, что у вас в жизни много греха, это значит, что Бог трудится над вами. Вы уже в процессе движения к Царству Небесному. Вы близки к Нему, но еще не вошли в Него. Что вам мешает сегодня это сделать? Что вам мешает сегодня посвятить свою жизнь Господу Иисусу Христу? Я хочу сказать, что Бог не благословляет тех, кто горд и напыщен. Но как только человек смиряется перед Ним, Господь дает ему все благословения, которые ему необходимы в жизни. Как только ты смиришься пред Богом, и это должен ты принять верой, как только ты смиришься пред Богом и скажешь Ему о своей нужде в Нем, в Его водительстве, руководстве, тогда Он даст тебе не то, что водительство, руководство, Он даст тебе самого себя. Он станет твоим другом, Он войдет в твою жизнь, Он простит твой грех, и Он будет помогать тебе жить на этой земле. И в одно время Он возьмет свою церковь с этой земли, когда уже откроется Антихрист. Он возьмет и тебя тогда в это радостное царство, и ты не подвергнешься тем страшным судам, которые ожидают человечество. Сегодня соверши эту молитву покаяния. Аминь. Будем молиться. Великий Бог, мы смиряемся перед Тобою и просим Тебя, открой нам новые драгоценности Твоей благодати, излей в нас источники Твоей радости, утешение, чтобы мы знали, что мы следуем в вечность за Тобою, а Ты сумеешь нас привести. И как бы трудно ни было вокруг, Господи, Ты не оставишь своих на полдороги. Ты выполнишь то, что Ты замыслил. Мы просим Тебя за тех, кто еще не пришел к Тебе, кто слышал Твое Слово, но еще не преодолел свою гордыню, свое тщеславие и не смирился перед Тобой. Господи, помоги таким людям склониться перед Тобою и обрести в этот день радость и утешение для себя. Аминь.